Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», но кроме этого вы можете видеть этот эфир еще и во всей метавселенной «Эхо». Это «Особое мнение». Здесь журналист Кирилл Набутов. Кирилл, здравствуйте.
Марк, здравствуйте, добрый день. Если он добрый, как говорил Ослик ИА-ИА, о котором мы теперь знаем, что, оказывается, он искусственный интеллект. ИА-ИА – это искусственный интеллект, оказывается, с нами разговаривал. Извини, Пух.
Точно. Вот не приходило в голову, но день этот будет таким, каким мы его сделаем. Во всяком случае, я на это надеюсь. Я Марк Нуждин, и давайте приступим сразу с места в карьер. У меня к вам вопрос о вчерашнем инциденте в Волгоградской области, где ветеран СВО, берем это в кавычки, открыл огонь по группе детей. Вот не получается новой элиты? Или именно такая новая элита и нужна власти для того, чтобы удерживать ее?
Ну, вопрос риторический. Ну, во-первых, я бы, с вашего позволения, поправил, это не инцидент, это кровавое преступление выродка, совершенное выродком. Вопрос был... выродком всегда, но в ситуации, когда животное понимает, что все можно, ему ничего за это не будет. То животное более низкого порядка, допустим, кот, которого держат в квартире, но случайно открыли окно, он может убежать за кошкой или за птичкой. Да? А курица может тоже ускакнуть из курятника, а к животным под названием вот такой как бы человек, в нем отпускаются внутри все тормоза, которые поколениями выращивает цивилизация. И в результате, еще махнув вода, в компании таких же своих родственничеств, поскольку они там, судя по описанию, пухали, он не в одиночестве пухал, а еще с одним таким же отморозком и родственничками своими, там, не знаю, какими. Значит, плюс ко всему, кем бы он там ни был на войне в Украине, он был ближе к смерти, чем дома, соответственно, он расслабляется, приходя в отпуск. И эта история бешенства, животного бешенства отпускников, она много раз описана в разной литературе. И в том числе почитать, если Ремарка и людей, которые пишут о Второй мировой войне, например, Кондратьева. Это очень часто было, когда люди, приходя с вами в отпуск, и зная, что они возвращаются в смерть, их отпускали тормоза, водка для этого лучший способ, и дальше несется все уже бесконтрольно. Вопрос второй, что сегодня как бы нет войны, за слово «война» еще год назад людей сажали в тюрьму. Сегодня Путин охотно употребляет это слово, как и в 6-х. Как бы нет войны, и прощать-то не значит. Поэтому это покушение на убийство. Но увидите, что его за это судить не будут. Наверняка. Поскольку он теперь снабжен охранной грамотой под названием буквы «С». Вообще, на самом деле, мне кажется, что такие вещи самое лучшее для таких выродков наказания – это клеймение каленым железом на лбу. Вот сейчас скрипоносы и традиционалисты, те, которые предлагают, что надо возвращаться во всем к традициям России, как европейского континента, которая противостоит проклятому Западу, от Запада все зло, а у нас такие русские традиции, Иван Ильин, бла-бла-бла, и вся эта муть, и мразь. Я считаю, что из традиций, которые нужно вернуться, это обязательно клеймение преступников каленым железом. И вот, скажем, за тех вот таких вот выродков, которые начинают бандитствовать, я с войны набухавшись, значит, клеймить буквой «З» на лбу. Это будет действовать гораздо эффективнее, чем какой-нибудь штраф там, или даже уголовное заключение. Понимаете, для этого деятеля. Но это будет продолжаться.
Кирилл, скажите, а что сказать можно? Что можно сказать тем людям, которые ходят с такими вот ветеранами по одной улице?
Ничего нельзя сказать. Будьте аккуратны сейчас. Более того, что значит улица? Ну, на улице можно уйти куда-то. Можно зайти в магазин, можно зайти в кафе, можно убежать, можно там пойти во двор, я не знаю, уйти на другую сторону улицы. А вот что делать, например, людям, которые едут битком сейчас набитые поезда, Москва-Петербург, в обе стороны туризм на пике, народ в Турцию не едет, все тратят, значит, денежки на поездку в Ленинград, Москву и так далее. Билетов не купить. Спекуляция билетами началась, как в прежние времена. Никакие электронные системы не работают. За вход без очереди на вокзалы берут бабки, но вот люди, заплатив прорвавшиеся, садятся в поезд типа Сапсан и едут в Ленинград, Москва или Москва-Петербург, наоборот. И они встречаются в вагоне с такими же пьяными выродками, которые едут по билетам и которые, значит, позволяют себя вести как угодно. А куда людям деться из вагона Сапсан, идущего на скорости 200 км в час? Он не может уйти на другую сторону улицы. А таких случаев полно. Вот моя подруга одна, которая ездит постоянно по работе Ленинград, Москва и назад, Москва, Ленинград, она сталкивается с этим постоянно. Что делать людям, сидящим в вагоне, которые ни в чем не виноваты? Кто-то уходит в вагон-ресторан, но там мест мало, кто-то уходит в тамбур, кто-то закрывает уши наушниками, кто-то как-то, ну, все остальные боятся. И это будет происходить до момента, когда пока не начнется активная кампания сверху, когда они пройдут сигналы с самого верха, значит, чтобы начать понижать социальный статус участников войны. Это произойдет не сейчас. Поэтому нужно готовиться к тому, что этого дерьма будет все больше и больше. И больше и больше крови и несчастья связано с поведением таких людей. Или не людей.
Вы прям метафорически ситуацию обрисовали, как несущийся на огромной скорости вагон, из которого никуда не деться, и в котором бушуют вот эти вот так называемые ветераны. И в связи с этим у меня
вопрос... Деться можно. Прошу прощения, деться можно. Вопрос в том, что куда деваться и останешься после этого живым, потому что выпрыгнуть из поезда кто может? Ну, кто-то, наверное, может. Выживут единицы. Поэтому да, сейчас такой период. Власть там, приказом Путина и руками, и языками его големов разных, отвечающих за пропаганду, за пиар, шняры, вот это все дерьмо, врач действительно выращивает, его шестерки путинские вырастили нового голема. Вот такого, значит, героя, который сидел по уголовке, сидел за изнасилование, сидел за убийство, потом, значит, через СВО, воюя и купив себе все, что нужно за бабки, значит, освободился под амнистию, и теперь выступает перед детьми в школах, рассказывая о героизме и так далее, и так далее. Я не хочу сказать, что на войну забирают только уголовник. Нет. Но то, что люди, прошедшие войну, особенно те, кто прошел смерть, прошел с ней рядом и видел, как у них товарищи отрывало ноги или головы, как они потом возвращались в мешках черных обратно, у этих людей происходит серьезное смещение. Я говорю это потому, что, знаете, в свое время слово «афганский синдром» было, я не знаю, знакомо оно вам или нет, но все-таки моложе, когда в мирной жизни стали появляться люди, прошедшие Афган. Их было не так много, но все-таки много. И власти тогда, война была другая, тогда считала официально, было, что Советский Союз оказывает интернациональную помощь братскому народу Афганистана. При этом не говорилось, это помощь в войне против кого? Против такого же афганского народа, ну, понятно, что за этим стояло. Короче говоря, появлялись люди, молодые люди, которые прошли войну и видели войну, и более того, на руках, в которых была кровь, и очень часто это была кровь мирных жителей тоже. И не случайно даже в военно-медицинской академии целое направление исследований патофизиологических было, я уж сейчас не вторгаюсь в детали, чтобы не напутать случайно ничего, которое стало заниматься именно последствиями, в том числе ментальными, людей, которые прошли кровавую войну с миром. И вот сейчас это будет востребовано еще больше, потому что таких людей гораздо больше, чем было в Афгане. Хотя афганская война шла, мы знаем, 79-го года, значит, почти 10 лет, ну, там, наверное, 8, да, с половиной. и количество погибших на этой войне со стороны советской армии было сравнительно невелико. Это можно считать невелико цифру официально 15 тысяч. Количество убитых афганцев никто не считал, это десятки и десятки тысяч. Так вот сейчас десятки и десятки тысяч убитых, а также искалеченные сотни тысяч, и эти люди попадают в мирную жизнь. А большинство из них так или иначе приходит к тому, что их подвиг будет не оценен. Они будут считать, что они погибали за Родину, они верили, значит, там, Путину, допустим, и козлам из телевизора, столкнулись с грязью, предательством, блядством, воровством и всем остальным на фронте, остались без ног, без рук, или просто были ранены, или просто ментально очень сильно пострадали психически, видя это все, через что они прошли. А в итоге они станут никому не нужны. Очень скоро они станут никому не нужны. Я очень скоро, понятно, я не Господь Бог. Но какое-то время пройдет, эта пружина в обратную сторону лопнет, развернется, и государственная пропаганда, государство изменится, и пропаганда изменится, и будет отрабатывать назад. И эти люди станут никому не нужны, опасны, и все такое прочее. Но сначала должен будет пройти сигнал сверху, когда все поймут, они сами начнут понимать, что им нужно заткнуться и молчать. Сейчас им можно все. И это вот безнаказанность, ощущение своей безнаказанности и как бы геройство, мы герои, нам все можно. Мы тут отдыхаем, сейчас бухнем, завтра уйдем опять воевать за вас, пидорасы. А сегодня из этих людей поэтому и вылезает все животное, превращается в выродков. Пока еще это будет продолжаться, к сожалению.
Мы остаемся на этой теме, только немножко под другим углом. Сейчас на нее посмотрим. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Здесь особое мнение Кирилла Набутова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И небольшое объявление, которое я должен сделать. Известный специалист по экономической географии Наталья Зубаревич еще раз всех предупреждает, что у нее нет канала в Телеграме. И то, что под видом канала Натальи Зубаревич, на что просят подписаться, это не ее канал, он не имеет к ней никакого отношения. Сейчас говорят, уже дипфейки появились с призывами подписываться. Не верьте, у Натальи Зубаревич канала в Телеграме нет. Подписывайтесь на канал Набутова лучше. Это гораздо полезнее и прикольнее, интереснее.
Марк, извините, у нас, по-моему, отстает звук немножко, да? Мы слышим друг друга с опозданием, нет?
Да, что-то со связью происходит, да, но замедляют, видимо, все подряд замедляют.
Да-да-да, ну и жизнь замедляет с возрастом, я должен сказать. Так что не один только Роскомнадзор, но еще и Господь Бог, который нас замедляет. Насчет Натальи Зубаревич, надо сказать, что я пару раз заходил на этот канал, но степень глупости, которая там написана, сразу заставляли усомниться в том, что это пишет Наталья Зубаревич. Просто люди наивные и готовы верить во все. Но абсолютно, конечно, фуфлыгает. Это было видно сразу. Может быть, я с большим уважением отношусь к Зубаревичу, и поэтому слушаю ее, и размах очень большой. Разница между тем, что она говорит, и том, что написано в этой телеге.
Ну, нужно проницательность определенную проявлять, чтобы не, это заметить.
Не, ну там глупости пишутся просто, ну, абсолютно. Там сразу видно, что это заряжено каким-то определенным направлением. Чуть-чуть внимательнее просто читать, я же не экономист большой.
Ну, давайте перейдем, остаемся на той же теме, на теме, стали ли мы ближе за последние дни к миру. И здесь, конечно, обращает на себя внимание подмеченное журналистом Иваном Филипповым сетование военкоров о том, что российское общество не поддерживает войну. Играет ли это какую-то роль в приближении к миру, на ваш взгляд?
Что именно играет роль? Я не совсем уловил вопрос. Играет роль то, что сказал Филиппов, или что?
То, что он подметил, российские военкоры сетуют на то, что российское общество не поддерживает войну. Вот учитывает кто-нибудь мнение российского общества?
Как не сетуют? Понимаете, в чем дело? Но есть люди, которые читают разных военкоров по работе, есть люди, которые платят военкорам, которые ими руководят, рассылают им техники и так далее. Эти люди знают, что они пишут. Эти военкоры, значит, всегда будут работать на. Но при этом они тоже сегодня подраспустились слегка, и, значит, высказывают слишком собственные мнения. И там есть, как у сторонников Путина, есть разные фракции, есть разные группы. Те, кто, значит, за войну, за победу до конца, все вокруг предатели, пидорасы, сволочи, за вас, жирных тварей, помирают наши или на фронте, а вы, суки, значит, вы все должны идти погибать, до более спокойных, до каких-то людей, там, пытающихся профессионально разбирать, что там происходит в армии, почему же она все никак не победит, и почему же никак не победимо воровство, и почему же всего по-прежнему не хватает, они такие патриотически страдают, ай-яй-яй, как же так, значит, где-то есть враги народа. И вот тут они приходят к мысли о том, что враги народа — это сам народ. Народ сам является врагом себя, потому что он, сука, не идет весь воевать, не идет весь подписывать контракты, не идет весь скидываться всеми своими жалкими деньгами, остающимися с трудом от жратвы до зарплаты, значит, на войну, на оружие, на что там, на окопные свечи и так дальше. То есть враги народа — это весь народ, который не хочет идти на войну и платить за войну. Что касается, повлияет ли это как-то на сокращение, нет, потому что на сокращение срока войны и остановку может повлиять только одно — принятое решение, фактически принятое решение Путина. Что касается того, знает ли Путин и его шестерки о том, какие настроения в народе, те, кто аккумулирует информацию из народа, знают. Безусловно, так или иначе, эта информация преподносится самому Путину. Вопрос второй. Какие есть оценки? У меня нет впечатления такого концентрированного, как есть у уважаемого Ивана Филиппова, что весь народ против войны. Всему народу, как обычно в жизни, обыватель, так сказать, извините, тут какие-то вранье разоралось. Это военкоры прилетели. И наглые заклевывают какого-то голода. Вяхи, тут у меня вяхи живет огромный периодики, голуби мирные, и вот воронье их топчет. Сильный образ, это правда, я вам покажу. Вот здесь в саду. Короче говоря, по поводу военкоров и всего остального. Обыватель, то есть народ, 95% — это обыватель. В любой стране мира, в Америке, в Колумбии, погрязшей в наркоте, или в Швеции, погрязшей, я не знаю, в чем еще, Лагость, Японии, обыватель 95%, насрать на все, кроме одного. Как устроен его быт, потому что он бывает, он бывет, он живет. Его интересуют простые, понятные ему вещи. Кров над головой, извините за вульгарщину, женщина в постели или мужчина, соответственно, дети, чтобы были накормлены, здоровы, хватало на еду и на удовлетворение своих простых потребностей. Ну, просто у одного простые потребности — это просто еды найти, а у другого, значит, купить фуа-гра и поесть на завтрак. Но у обывателя на уме всегда это. Вот большинство. И в российском обществе то же самое. Он не хочет слышать неприятного. Он бежит от него. Более того, он устал от него. Потому что эффект вау новостей прошел в начале. Эффект ура истерического патриотизма. Сейчас мы всем натянем. Значит, классно, жопу сейчас. Неважно кому. Всем врагам. А кто наши враги? А все враги. А у нас там все враги. Это Сартр еще говорил, ад — это другие, значит, все другие — это ад. Вот мы ему натянем сейчас глаз на жопу, сейчас победим и оба забухаем. Не победили, Херсон, я не хочу про это слышать. Я ничего не знаю, не трогайте меня, я ничего не знаю, все, я устал, и все, этому хочет обыватель. И ничего с этим будет не сделать. Это всегда победит в народе. Более того, судя по социологии и судя по разговорам, которые были недавно у меня, у украинского обывателя тоже настроение ведь усталости дикое от всего происходящего. Другое дело, что украинцы просто колоссально пострадали и продолжают страдать. Нет, несравнимо с, там, с жизнью русского обывателя российского. Просто не сравним. Но тоже усталость есть. Ну а как, сколько можно жить под ракетами и под всем? Под всем 15 миллионов перемещенных, так или иначе, лиц по официальной статистике. 14 нуждающихся в той или иной гуманитарной помощи и поддержке. Вот люди тоже устали уже. Хер с ним, с этим Донбассом, отдайте им этот Донбасс или там что еще такое, прекратить войну, потому что, ну,
ситуация, когда оба народа устали, а правительство требует продолжения, она в конце концов может как-то закончиться миром в ближайшее время? Или перспектив таких нет?
В конце концов бывает конец всему. В конце концов бывает конец. И любая война так или иначе заканчивается миром. Я помню, как об этом даже генерал Лебедь говорил, когда был специалист. Так или иначе кончается переговоры. Любая война. Даже так, которая идет десятки лет, как, например, Северная война между Швецией, коалицией Европейской России с Петром Первым. Поэтому рано или поздно остановится вопрос, как, доживем ли мы с вами до этого, на каких условиях, и сколько еще народу ляжет землю. Поэтому...
Призыв 51-го Нобелевского лауреата к миру. Как, на ваш взгляд, это похвальная или глупая инициатива? Потому что я слышал такие мнения, что призыв к миру сейчас играет на руку агрессору.
От кого вы это слышали? Может, это не секрет?
Нет, это не секрет. Это Александр Плющев такое мнение выразил.
Сашка очень умный человек, я его очень уважаю. Замечательный работяга. Я думаю, что в какой-то степени это предположение, в какой-то степени это предположение тоже может быть. Я просто знаю позиции Саши Плющева по всем ключевым вопросам современности, в первую очередь по войне, а не правильно. Это честный очень человек и талантливый. Я бы так сказал, что, может быть, не столько на руку агрессора это играет, сколько это льет воду на мельницу концепции, что перемирие любой ценой. Остановите перемирие любой ценой. И в смысле не перемирие, а остановите войну любой ценой, дальше разберемся. За этим стоит такое как бы гуманистическое начало в мировой научной мысли. Гоошское движение ученых в свое время, ученых за мир в этой области. А много ученых же подписали. Но если вы обратили внимание, в этом послании там есть персональные адресаты. Папа Франциск. Вселенский патриарх Варфоломей, который почитается православными всего мира как главный патриарх. И Далай-лама, понятно, центр духовной власти будет. Среди персональных адресатов нету ни одного из России и Украины. Там написано, кажется, главам воюющих или всем или воюющим сторонам. Это такое любопытное обращение, потому что, во-первых, не обращаются как к патриарху, так называемому Серу Сигундяеву. Он помещен внутрь воюющих сторон. Всем воюющим сторонам. Если духовным лидером мировым персонально, то почему там нет Гундяева? Это отношение к Гундяеву как к человеку, который за войну, который поддерживает войну, окропляет войну, освещают эту войну и так далее. А дальше возникает вопрос, воюющим сторонам с обеих сторон предлагается. То есть одна из сторон ведет отечественную войну, это Украина. Она защищает свою территорию, принадлежащую ей по международному праву, по всем законам. Она ведет отечественную, ей предлагает также замеряться, как тем, кто на нее напал. И здесь, конечно, есть смысл. Но что касается нобелевских лауреатов, ну, это мы с вами как бы сидим такие умные, у меня тоже есть очки, и у вас есть очки, я могу надеть их даже, и буду выглядеть еще умнее, куда я их смотрю. Но уверяю вас, что большинству людей, вот видите, я тоже стал выглядеть как бы немножко умным. Вот. Но менее умным, чем вы, поскольку вы уже совсем лысый, а на мне еще остается. А бритые, они всегда воспринимаются как самые. Короче говоря, это шутка такая, плоская. Короче, для большинства людей понятие Нобелевского лауреата далеко не такое значение большое имеет, как, может быть, для нас умных с вами. Ну, это там какие-то люди, ну, что-то они там написали. Вот и все. Спросите на улице, видите, назовите хоть одного Нобелевского лауреата. Можете назвать? Нет. Я могу вам привести пример печальный относительно Нобелевских лауреатов. Относительно недавно Дмитрий Муратов, моральный камертон русской интеллигенции сегодня, в силу того, в том числе не только он главный редактор газеты «Новая», но он еще и Нобелевский лауреат мира. Так вот, он полетел по своим делам в Грузию. Страну, понятно, ну, понятно, что сегодня собой представляет Грузия, но Грузия исторически, с русскими. Так. Его не пускали в аэропорт. Его не пускали в аэропорту служащие грузинской погранслужбы, охраны. Они не знали его. И только благодаря тому, что друзья, которые вместе с ним летели, связались со своими грузинскими друзьями, известными, влиятельными людьми. И, ребята, помогите, тут происходит полный бред. Муратов приехал официально, он приехал же не оружием торговать, он приехал по какой-то своей миссии, ничего не нарушая, имеет право. Русских граждан Грузия пускают без виз, если я не путаю. Но, в всяком случае, он имел право приехать. Его стали там задержали чуть ли на полчаса, там опрашивали, допрашивали, выясняли, что ты, да кто ты, да куда ты, пока там не прозвонились телефон. Телефонное право работает, значит, дозвонились на кого надо, позвонить быстро. То есть простые граждане в погонах грузинской погранслужбы не знали, кто такой.
Да, ситуация печальная, но давайте дальше двигаться. У нас впереди немного телевидения.
Следующая ситуация.
Да, да, именно.
Сегодня макушка лета, как не пообсуждать печальное. Макушка лета такой, самое, можно сказать, это самое. Радостный день, понимаете?
А давайте попробуем перебить все это маленьким роликом. Мы вернемся буквально через минуту.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
А я возвращаюсь, да. Теперь вы меня видите, и я вас вижу тоже, а значит, мы можем продолжить общение. Это особое мнение Кирилла Набутова, и вы смотрите канал «Ищем выход», а также вы эту программу можете видеть во всей метавселенной «Эхо», но на канал «Ищем выход» я призываю вас подписываться, призываю ставить лайки, заходите в описание, смотрите, как вы можете нам помочь, и на канал Набутова подписывайтесь тоже, там интересно.
Спасибо.
О другом канале, значит, нашли вроде как применение бывшему пригожинскому политтехнологу Александру Малькевичу. На ТВ-3 решили сделать аналитическую политическую программу в прямом эфире. И что интересно здесь, Тина Канделаки сказала, что ориентиром для ее изготовления будет не заполнение сетки, а ожидание зрителей на горизонте 3-5 лет. Это говорит телевидение, которое постоянно теряет зрителей, если верить социологии.
Я, честно, не совсем до конца понял. Саша Малькевич что-то будет вести на канале ТВ-3?
Да, политическое шоу в прямом эфире. Первое на
канале. Каналу ТВ-3 только этого не хватало, потому что канал ТВ-3 создавался как канал для всякой ереси, значит, всяких этих паранормалов, экстремалов, вот это, слепая, вот это вот все этой бодяги. И там как раз не хватало политического шоу. Вероятно. Но это просто поскольку на всех госканалах должно быть политическое шоу. И должна вести какая-то верная голова. Саша Малькевич человек очень как бы непростой и очень небездарный по-своему. Он неплохой организатор, безусловно. При этом человек с абсолютно тефлоновой головой, который, значит, который делает то, что он считает нужным. Когда-то он, значит, пытался быть свободолюбивым журналистом, трудился на телеканале «Вот». Такой был канал, который сделал Алексей Лушников. Алексей Лушников сейчас в эмиграции. Малькевич, наоборот, значит, в, как это сказать-то, в авангарде верной службы трону или кому-нибудь. Там, одно время он служил Пригожину, потом перестал служить Пригожину и так далее. Там, навсегда, уже много-много лет возле власти. И Лушников отказывается говорить о Малькевиче, говорит, что он был пионером, как там в пионерлагере, потому что Саша, ну, такой человек, это тот случай, когда по-своему талантливый парень и умный парень абсолютно намеренно отказывается от каких-либо принципов, кроме одного, значит, прорваться повыше и повыше и повыше, и при этом делает это креативно. Вот. Он хочет, как я понимаю, депутаты большие, или там большие политические деятели исполнительной власти. Например, не так давно он создал, как он говорит, первый комикс на современную политическую тему, в картинках, журнал в картинках, комикс, значит, на котором товарищ Беглов в компании с детьми посещает Мариуполь. И там присутствует енот, знаменитый енот, который был украден в Херсонском зоопарке во время, когда Херсон захватил российские войска на время. Украли енота из зоопарка. Такой мем стал. Так вот, значит, там этот енот вместе с Бегловым и детьми ходит по разрушенному Мариуполю, который отстраивает Беглов. Этим занимался Саша Малькевич и презентовал это на какой-то там вонючей книжной выставке. Вот, креативный.
Кирилл, простите, вы такой бред рассказываете, вы просто диву даюсь.
Сукой буду, все дословная правда. При этом, говорю, талантливый мальчик, ну, уже не мальчик, полто скоро, как говорится, ему по энергии это хорошие руки.
Вы прямо этим единственным штрихом обрисовали все, что ждет телезрителя в этом новом политическом шоу.
А никто этого смотреть не будет. Нет там этой аудитории. Ну, послушайте, это же соцзаказ. Надо покрыть эту поляну тоже. Вот и все. А вы видели шоу, прости господи, это слово-то уже в помойку превратилось, вот это вот ток-шоу. Все, это надо слово запретить, потому что от него несет запахом густого говна. Так же, как есть еще одно слово, которое надо будет запретить потом просто, это слово, извините, женщины, вы нас смотрите, это слово «ебала». Может быть, вы не знаете, что это слово означает? Вы что?
Нет.
Это та самая плашка, которую каждый иноагент должен ставить в начале любого своего сообщения. Даже если я просто хочу высморкаться в эфире, я должен в начале на 15 секунд поместить плашку. Данное сообщение или материал сооружен каким-то иноагентом или в интересах такого-то иноагента. Это слово на профессиональном языке называется «ебала». Ударение правильно ставьте в конце. Это такое русское слово. Так вот, это слово надо будет после окончания войны просто запретить. Это. И вот, значит, второе, вот то, что я сказал. И, понимаете, ну, ток-шоу. Есть якобы ток-шоу на канале Матч ТВ. Его везет совершенно омерзительный тип, вобравший в себя все худшее, что может быть в человеке, выступающем в телевизоре. Молодой чувак, такой раскормленный, холёненький, с бегающими глазочками. Как же его? Короче, он из корреспондентов Габрилянова, из корреспондентов Live TV в свое время. Вот такой мальчик из провинции, который прибыл завоевывать Москву любым путем. Вот это вот, посмотрите разочек, если хотите прочистить свой желудочно-кишечный тракт, то у вас есть выбор либо два пальца в рот себе сунуть, либо посмотреть вот это шоу на Матч ТВ. Так вот, шоу на канале ТВ будет в этом же ряду. Оно не может быть другим по определению.
Слушайте, а не Антон Анисимов зовут этого человека?
Вот, Анисимов, да. Правильно, фамилия его Анисимов, но я просто не запомнил.
Вася Уткин. Ну, вы его так описали, что я увидел фотографию и сразу понял, что это, скорее всего,
Анисимов. Видите, этого достаточно. Я мастер описания, образно. Вася Уткин, память ему светлая, назвал его Анисимов. Ну, Вася Уткин обладал хорошим чувством юмора, это правда.
Давайте поговорим о трансляциях еще и о тех, которые россияне не увидят. Это трансляции Олимпиады, которую решили не показывать российскому телезрителю. Вот у меня первый вопрос в связи с этим. А россияне все равно ведь найдут, наверное, способ, как посмотреть? Или конечно. Все-таки...
Конечно, найдут. Другой вопрос, что интерес к Олимпийским играм постоянно снижается во всем мире. Это изношенность формата, я вот так бы сказал. Сегодня становится понятно, что это изношенность формата. Плюс у всего очень дорогой, эти Олимпиады, это супер, миллиарды всего. Во-первых. Во-вторых, в России Олимпиаду не раскручивают. Вы же видите, никто не гонит роликов про наших потенциальных чемпионов, про их бабушек, про дедушек, как их привели за ручку в соревнования по стрельбе из люка первый раз, там, или редист. И все такое прочее, нету раскрутки продукта. Нахер его раскручивать, если его не показывают. Соответственно, общий фон интереса к этому делу близок, я не скажу к нулю, но весьма к небольшому. Это не футбол. Я знаю, просто вы хотели тоже про футбол. Поэтому кому будет захотеться, те найдут способ посмотреть, я вас уверяю. Что-нибудь да найдут. Уж если сейчас спокойно смотрели, например, там, футбол, где хотели и чего хотели, не обязательно на российском канале. Например, матч команды Украины смотрели. Канал Матч ТВ, как говорится, там имени товарища Жарова, они взяли под козырек и матчи Украины на предварительном этапе футбольного Евро не показывали. Но есть же интернет-ресурс ОККО имени Германа Грефа, которые взяли и показали матчи Украины на предварительном этапе, сославшись на то, что Европейская ассоциация футбола поставила условие, что в России либо показывают все матчи, либо не показывают никаких. И там сказали, мы покажем, для интернет-ресурса показали на интернет-матчи команды Украины. Здесь с Олимпиадой такого не будет, потому что из администрации президента канал ОККО, который хотел показывать Олимпиаду на своих интернет-ресурсах в интернете, получил указание нет, полностью заблокировать показ соревнований. Потому что Олимпиада такое политическое такое дело, и нас так не любят, нас оскорбили, мы не будем показывать Олимпийские игры, если у них не будет нашей команды и не будет нашего флага и формы России. Это, конечно, наглый трендёж, потому что на предыдущих Олимпийских играх, например, зимних, предвоенных, Россия тоже уже была запрещена выступать в команде России. Она шла, было написано «Олимпийские атлеты из России». Ничего, показывали прекрасно. Не было флага, не было названия «Россия», показывали. Была команда сверху, показывали. И показывали. Сейчас команда прошла сверху, не показывали. Показывать не будут. Но народ все равно найдет возможность посмотреть. Я вас уверяю. Народ найдет возможность посмотреть. Я миллион раз это рассказывал. И вот сейчас как раз у нас на канале на БУТ-ТВ, в узком клубе для постоянных подписчиков, как раз рассказывал историю про то, как не показывали Олимпийские игры. Так вот, в 1984 году 40 лет назад была Олимпиада в Лос-Анджелесе в Америке. А это был пик холодной войны. Уже у власти был Черненко, там недолгий, неизвестное ничтожество, как его называли. Обстановка была плохая. Сбили корейский Боинг перед этим. Значит, боялись проиграть Америке, потому что прогнозы были, что можем не выиграть. Короче говоря, было принято решение не поехать на Олимпийские игры в Лос-Анджелес всей советской команде. Это было еще вместе американцам за бойкот игр в Москве в 80-м году. И не поехали. И не показывали ничего. Собирались послать газетных журналистов туда, не послали ни одного газетного журналиста. Значит, там только корреспонденты ТАСС были, не показывали. Но я посмотрел открытие. Даже тогда, в зашпаклеванном Советском Союзе, не было интернетов никаких, никто никуда не ездил, я посмотрел открытие. Как вы думаете, как? Спасибо одному инженеру космическому, военному космическому инженеру в Ленинграде, жившему, который обеспечивал на Байконуре космическую связь. Золотые руки мастер. Он у себя на крыше высотного дома где-то на Васильевском острове поставил, смастерил суперантенну, которая брала финское телевидение. И по финскому телевидению, правда, с плохим звуком, но в цвете я посмотрел открытие Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Вот мой живой пример. Люди вертятся. Поэтому кто-то как-то посмотрит. Безусловно.
Супер. Я слышал о подобных историях, но живого свидетеля вижу впервые.
Лично перед вами сидит.
Слушайте. А второй вопрос в связи вот с левым смотрением. А вообще на Олимпиаду же многие не поехали, даже получив приглашение, но запрет от своих федераций. А будет ли на кого смотреть на этой Олимпиаде для тех, кто привык болеть только за наших?
Ну, теннисисты будут играть, похоже, что как бы по ним ничего не происходит, потому что они все за границей находятся. Чего там? Ведь двойственность еще состоит в том, это такое двойные стандарты российской власти. Что как бы ну, мы подходим избирательно. Ну, что там теннисистов гнобить? Они все равно живут в Америках. Ну, начнешь их сильно унижать, они вас и так пошлют нахер. Зачем им это надо? А истеблишмент смотрит на теннисистов мировой. А не поедут борцы сюда или вольного стиля, перебьются. Мы им тут хорошо платим. Мы заплатим отступных за то, что они не поехали, дадим им бабла там. Купят себе автомобили новые и так далее. Так еще и лучше. Там могут проиграть не равен час, а тут точно сработают каких-нибудь денег. Другое дело, что раньше титул олимпийского чемпиона это было нечто сверх. Это были люди вот просто неземные. Это было навсегда. Это было звание навсегда. Не говорили бывший олимпийский чемпион. Если ты выиграл для любого спортсмена, это титул навсегда. И в 80-е годы, когда вот стало известно, что в Лос-Анджелес не пускают советских спортсменов в политбюро, я помню, как мы пили с моими друзьями, спортсмены, которые готовились к олимпийским играм, они просто рыдали, потому что они понимали, что шанс один поехал, все, отобрали. Им давали там деньги, звания, вот это все говно. Но шанс был выше. Сегодня звание олимпийского чемпиона уже настолько, как это сказать, амортизировано. Во-первых, их много. Во-вторых, все давно знают, что это профессиональный спорт, что это никакие не идеалы честной любительской борьбы, что это грязная политика, что это деньги, что это ну, бизнес. И этого всего много. И сама идея олимпийских игр на постепенно идет вниз, и вытесняют другие форматы. К этому интересно. Меньше гораздо. Я на многих олимпиадах работал и наблюдал это там за 30 лет, как постепенно рейтинги падаются.
Вот, вы знаете, вы говорите новые для меня вещи. А скажите, есть ли какой-то выход? А есть ли что-то, что, на ваш взгляд, могло бы вдохнуть второе дыхание в Олимпиаду?
Какой-то выход есть. Знаете, в советское время был анекдот, когда очень стало прибрежнее, стало видно, что совсем все херово с экономикой, и жратвы нет, и ничего нет, вообще невозможно, застой. И не могли найти никакого решения, и пригласили экстрасенсов. Тогда они вошли в моду только, и стали, ну, все рассказали, спросили. Экстрасенс сидел там, смотрел, спросили, есть ли какой-нибудь выход. Он сказал, есть два выхода. Как? Целых два? Какие? Один через Спасские ворота, а другой через Боровицкие. Имею в виду выходы из Кремля. Есть ли какой-то выход? Конечно, есть. Занимайтесь физкультурой. Нехер тратить время возле телевизора. Сидеть живот и бока наедать. Идите вместо этого, сделайте 10 отжиманий и пройдите 2 километра быстрым шагом. Будет лучше. Вот. Хотя нет, я с уважением отношусь к спортсменам и к тому, что они делают и как они стремятся к совершенству. Какие-то вещи очень интересно смотреть. Я открыл для себя спортивное скалолазание, например. Сумасшедшие совершенно вещи. Ты смотришь, не отрываясь, как они там просто как ниндзя летают по этим стенам. Потрясающе. На прошлой Олимпиаде я смотрел во все глаза. Вот. Есть какие-то новые форматы. Но просто это все превратилось в такое гигантское мероприятие, чудовищное. За всем этим много политики стоит. За всем этим стоят деньги. За всем этим стоит реклама. Это то, против чего выступал создатель новых олимпиад Куберта. Есть даже отдельная его статья 30-х годов, и обращается к молодежи, значит, с надеждой на то, что молодежь не превратит их в красивую идею создателя Олимпийских игр, средства саморекламы, значит, использование в кино и так далее, телевидение. Туда все и пришло.
Ну, видимо, какая-то общая закономерность. Без этого не могло обойтись. Усталость формата.
Формат устал. И Международный олимпийский комитет как формат устал. Он не может справиться с проблемой, как он также не может справиться с проблемой.
Давайте не будем уходить от спорта, хотя здесь, возможно, развилки. Футбольный чемпионат. О чем можно сказать вот сейчас, когда он завершился? Какие вы видите главные выводы из произошедшего?
Один только, поскольку все, кому интересно футбол, все смотрели, и все знают лучше меня, и как только мы забили испанцев, лучше англичанцев и так дальше, я могу сказать одно только. Обратите внимание, что никаких выступлений, никаких выпадов по поводу проклятой Европейской ассоциации футбола, которая не допустила наших Россию участвовать в этом европейском соревновании. Ну, Россию же не допустили. Как на страну, которая начала войну. Поэтому не участвовали, не могли никак участвовать. Обратите внимание, что никто по этому поводу не гавкает, что мы не будем выступать, что мы туда не пошлем никого и так далее. Сюдаистов не пошлем, а про футболистов слова ни одного нет. Вы обратили это внимание?
Нет, но интересное замечание, да.
Ну как, дали под зад коленкой с носка и попчик, выкинули сборную России. Ее нету. И не было в этом цикле чемпионата Европы вообще, как представителя страны-агрессора, начавшей войну в Украине. Россия выкинута. Начались сначала, значит, шестерки. Некоторые начали гавкать, что надо проклятых европейцев послать в жопу и уходить в Азию. Мы сейчас уйдем в Азию и будем в азиатскую футбол переходить. И понеслось дерьмо по трубу. Но потом это затихло. Вы обратили на это внимание? Что никакую Азию почему-то Российская Федерация футбола не ушла, хотя территория России большей частью находится в Азии. Никуда ни в какую Азию не пошли. А почему? А потому что все прекрасно понимают, что в Азии нет футбола. То есть он какой-то там есть. Какой-то. Русский зритель хочет смотреть хороший футбол, настоящий, который является принадлежностью западного образа жизни. Цивилизованного европейского образа жизни, ну, еще перенесенного там на юга, допустим, Латинской Америки, где хороший климат, там играют, но они все католики, я тоже прошу прощения, от начала до конца. Вся Южная Америка католическая. Правильно? Вся. Культурный базис перенесен был европейцами, колонизаторами, кровопийцами, да, согласен. Но общее ментальное что-то похожее, плюс климат, хорошо можно играть в футбол, и там всякие бразильцы, Пеле, Марадоны, Шмарадоны, и там это до бесконечности. В Азии ничего этого нет, только Япония с Южной Кореей, как и более развитые страны, они подняли футбол, там появились хорошие игроки. Немного. Россия туда уйдет, она будет играть с Камбоджей, с Лаосом, с Ираном, Ираком, Афганистаном и так далее. Это кому надо, это кто будет смотреть. Понимаете, в чем дело? Это первый признак, а второй признак – в исполкоме УЕФА есть одно место в России. Его занимает не кто-нибудь, а знакомый вам Александр Дюков, директор «Газпром», самого или единственного, говорят, прибыльных подразделений сейчас. Прибыльное подразделение единственного «Газпрома». Ну, неважно, большая корпорация. Дюков – президент российского футбола, и он, значит, его никто оттуда не выбирал. И он оттуда не уходил. И не так давно, где-то было его интервью, я не скажу сколько, 3 месяца назад, 4, он говорил, что он собирается продлять свои полномочия на следующий срок. Как же так, ребята? Сборную России послали, значит, спины с натка и копчик в задницу европейского футбольного, так сказать, пространства, а при этом мы, как наш представитель, да еще такой как бы из государственного бизнеса, он представляет Россию там же, потому что это большая политика. И у нее есть нюансы. И один из нюансов состоит в том, что футбол – это не Олимпийские игры. Если сегодня не показывают простому русскому мужику соревнования по стрельбе из люка на Олимпиаде или по женскому волейболу или почему-то еще, то, конечно, расстроится. Но не так, как если знать, что он больше никогда не увидит европейского футбола.
с англичанами, испанцами, германцами и так далее. И мечтает увидеть эти команды, приезжающие в Россию, играющие там, хотя бы даже с зимней площадкой. Это разные вещи, кстати, футбол и футбол.
Продолжая разговор о средствах массовой информации и ограничении к них доступа, я хочу попросить всех наших слушателей поставить нам лайк и подписаться. В данном случае дезинформация, да. Применительно к России. Но к нам это не относится, разумеется, никоим образом. Ни к каналу «Ищем выход», ни к каналу «Набутовы». Так что оставайтесь с нами, не подписывайтесь только ни в коем случае на канал, якобы принадлежащий в Телеграме Наталье Зубаревич. Этого канала не существует, его нет. Не заходите туда, не подписывайтесь. О чем еще хочется спросить? Да вот как раз об этом замедлении.
Это Телеграм-канал власти... Наталья Зубаревич.
Да, да, это Телеграм, да. А мы про Ютуб. И вот замедление Ютуба, которое у нас власти, отрицая, конечно, но предприняли на днях. А сейчас еще одно отрицание появилось. Вот прямо сейчас никакого замедления WhatsApp в России нет, сообщил Дмитрий Песков. Как на ваш взгляд, удастся ли блокировка? И смогут ли россияне все-таки ее обойти?
Я, честно говоря, не знаю, удастся ли. WhatsApp работает безобразно последние дни у меня. У меня, правда, старый телефон. Может быть, поэтому и плохой интернет здесь. Я сейчас иду. Не знаю. Ну, как-то все время приходится перезагружать мобилку. Вот. А удастся ли заблокировать? Вы меня спрашиваете, как эксперта в области блокирования интернет-ресурсов. Я вообще не знаю, откуда берется интернет и как он там оказался в телефоне моем. Понимаете, говорят, по идее, все можно, знаете, то, чего нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. Соответственно, если вложить очень много бабла, наверное, можно сделать. Но опять же, это как с футболом. Надо смотреть, чтобы отдача не замучила. Народ-то нельзя нагибать до бесконечности, потому что народ, особенно большой русский народ, если его сильно нагнуть, он потом как разогнется, не разбирая сторон, как понесет, и останется голимая пустота, как случилось в феврале 17 года. Нагибали народ на войну, отправляли на тогдашнее СВО. Тогдашние пропагандисты несли херню про то, что Россия, значит, спасает свою государственность, что она уникальная цивилизация, бла-бла-бла. Та же херня, которая сейчас. Да, нагибали народ. Августа 2014 года, вот ровно сейчас в эти дни, ровно сейчас, 110 лет начала мировой войны, вот прямо сейчас, говорили царю-батюшке, государь, не начинай войну, херово кончится. Ну, интеллигентный человек, рядом братья, все адмиралы-генералы, большой бизнес, но нет, государь, как же так, вот патриотизм, а мы в России, ну, нагнули. Через 2,5 года народ разогнулся на ровном месте, и за 3 дня империя схлопнула. Вот сейчас как раз 2,5 года, как началась война в Украине. Не надо нагибать очень сильно народ. Поэтому к вопросу о WhatsApp и интернете. Полно разговоров о том, чтобы YouTube уничтожить, там, WhatsApp, шмацап и так далее. Не надо бесить народ, пока еще время не пришло. И на самом деле, я думаю, что основная причина в этом. Те, кто провластные люди, при власти шестерки, начинают более взвешенную позицию. Это слишком плохо, но уже проще. Но многое будет зависеть от того, куда пойдет война. Как она будет развиваться.
И еще последний, как я вижу, вопрос, наверное. Навеян, опять же, вашим каналом и вашим роликом. Вы там озаглавили этот, ну, такой условный заголовок «Маразм крепчал», говоря о том, что происходит в предвыборной борьбе в США. И вот, соответственно...
Это было же, по-моему, до стрельбы в Трамп.
Да. И у меня отсюда вопрос. Во-первых, меняет ли что-то эта стрельба? А во-вторых, как этот маразм заокеанский может сказаться на, опять же, той же самой войне в Украине?
Марк, я могу только повторить те нарративы, которые, извините, на языке слова, те разговоры, которые сейчас везде идут, что, конечно, даже самым примитивным образом рассуждая, можно сказать, что образ страдальца всегда работает на человека, если ему повезло выжить. В этом смысле товарищу Трампу повезло выжить. Теперь он страдалец в глазах очень большого количества людей, в том числе большой прослойки или большого сообщества, который голосовать может эмоционально. А он пострадал. Давайте его поддержим. Всегда хочется поддержать того, кого обидели, заслуженно, так везде. Ну вот, а относительно того, какая будет поддержка Украины, как сейчас можно сказать, не знаю. Наверное, Трамп в этом раскладе имеет все шансы выиграть. Но то, что он говорит сегодня, и то, что он будет делать завтра, это две большие разницы. То, что говорит сегодня мальчик, которого он объявил своим потенциальным вице-президентом, и то, что говорится будет потом, это две большие разницы. И за этим может стоять многослойная, многоходовая игра. Когда мальчик этот, забыл, Венс, да, его фамилия?
Как-то так, да, сейчас я уточню.
Ну, не важно. Ну, короче, парень, которого он объявил своим потенциальным вице-президентом, он специально может натягивать на себя такую личину суперрадикала, там, антиукраинского, допустим. На этом фоне Трамп будет выглядеть более взвешенно. Это же часто специально делается, чтобы оттенить, чтобы ввести в заблуждение, чтобы переключить внимание. Вот посмотрите, чем занимается сегодня товарищ Медведев. Ну, он конченый, конечно, но он же не идиот. Сколько он там выпивает водки или вина, я не знаю, мне это не касается. Но он же не идиот клинически. Да? Ведет себя и выглядит как идиот. Вот этими постами, которые там. Понятно, что он их не пишет, он даже писать таким образом не умеет. Там есть шестерки или шестерка, которые за хорошие бабки пишут там что-то. И это делается специальным образом, потому что это выгодно оттеняет того же Путина. Посмотрите, какие кретины-то есть в центре власти. Посмотрите, какой чишет ересь этот спившийся медвежонок. Путин не такой, он взвешен. Выстраивает балансы между башнями Кремля, между голубями и ястребами, алкоголиками и так далее. Если бы казалось, что вот эта херня, которая за подписью Медведева выходит, она рушит имидж российской власти, ни Медведева бы не было там сразу, или хотя бы не было бы этих его текстов. Значит, они встраиваются в систему работы с общественным мнением, мы сознаем. То же самое в Америке. Люди же намного ходов вперед считают, а профессиональные. Какой образ Трампа выстраивает? Что? Какая ситуация будет с помощью Америки, будет еще, в смысле, Украины, будет еще зависеть от того, что произойдет в течение ближайших месяцев. Осталось сколько? Август, сентябрь, 3,5 месяца. До выборов в Америке. Многое может произойти, и параллельно будут идти переговоры, подковерные, неофициальные каналы связи, информации, они же никуда не деваются, они существуют. Не случайно периодически возникает то фамилия Абрамовича, то фамилия там кого-то еще, еще каких-то каналов через не очень видных людей. Постоянно прощупывание истории.
Наше время, к сожалению, подошло к концу. Мы будем следить за развитием ситуации, будем надеяться, что развиваться она будет к миру. Кирилл Набутов, особое мнение. Всего хорошего, до свидания.
Спасибо, до свидания.